Обмен любезностями.
Сегодняшний выпуск. Сергей Викторович проводит без шляпы. Я в соплях. Андрюша тоже, скажем так, в серых тонах уже все видит. Никак мы, по всей видимости, не можем пройти мимо этой истории, которая в Нижнем Новгороде произошла. И не только потому, что город для нас, ну, в общем, родной. И, естественно, все это мы проживаем внутри себя, обдумываем. Все это, я имею в виду, самосожжение журналиста Ирины Славиной. И когда мы, скажем, готовились, подходили к этому, к очередному выпуску подкаста нашего, мы думали, можно ли эту тему брать, нельзя эту тему брать, если брать, то как об этом говорить. И вот Андрей, мне кажется, очень верно подметил, вот с этими мыслями мы подбирались к выпуску. И Андрей очень верно сформулировал то, что, наверное, каждый из нас переживал. Повтори, пожалуйста, Андрей, для слушателей.
Я говорил о том, что мне очень не нравится та полемика, которая разведена из этого всего в различных социальных сетях. Я сказал, что это событие каждый должен осмыслить и пережить внутри себя, не вынося это куда-то на свет, да, то есть каждый сам выработает собственное к этому отношение, как к этому, хорошо ли, плохо ли относиться, делать с этим что-то или не делать. Самое главное, что это должно быть личным выбором каждого, а не выносить это на суд и делать какой-то танец на костях и так далее. Это вот моя позиция.
Но ты еще использовал там формулировку, которая касается вот именно создания ток-шоу, которое посвящено этому событию. То есть обсуждение нюансов произошедшего, псевдорасследование или расследование причин и обстоятельств, которые сопутствовали этому всему.
Я хочу просто пояснить для слушателей. Любое ток-шоу, в том числе и подкаст «Обмен любезностями», обычно устроено так, что люди, даже если у них на какую-то тему есть, ну, мы раскроем сейчас небольшие секретики, да, есть одинаковая позиция в жизни, то в эфире или в записи подкаста они стараются преподнести это и обсудить с различных, бывает даже диаметрально противоположных точек зрения, для того, чтобы слушателю было интересно, для того, чтобы слушатель мог найти для себя какую-то, может быть, даже другое прочтение этой новости и так далее. В данном случае мне не хотелось разводить по этому поводу какой-то полемики, каких-то споров, обсуждений и так далее, потому что наша позиция всех троих, я думаю, абсолютно однозначна, и говорить мне просто об этом, уж тем более полемизировать, кого-то там обвинять или там устраивать какие-то теории заговора, абсолютно не хочется.
Ну и в том числе канонизировать. И, ну, в общем, ладно, давайте так. Прожить внутри себя это понятно, но не отреагировать как-то мы, посовещавшись, решили, что не можем. И в итоге, вот сейчас здесь с вами Алевтин, Андрюша и колумнист Сергей Викторович Ретроградов.
Обмен любезностями.
Вот этими внутренними переживаниями делиться с вами, это тоже, наверное, не самая лучшая затея, а вот соображениями, которые остаются от этих внутренних переживаний, поделиться, пожалуй, на это мы готовы пойти, и, наверное, это единственное, что мы готовы сделать. Ну, в первую очередь, если позвольте, коллеги, я начну с себя, и вот такие истории, может быть, внешне они мне даются относительно легко, но внутренне я никак не могу от этого избавиться, уйти, убежать. Что бы я ни предпринимал, как бы я искусственно не пытался освободить себя от мыслей о том, что произошло, и зачем это произошло, и что будет дальше. Вот это вот несколько вопросов, которые меня с разными оттенками, с подвопросами тревожат на протяжении потом долгих-долгих дней. И один из перечисленных, что будет дальше. И вот каждый раз я понимаю, что вообще ничего не будет дальше. В этом смысле я сразу поясню. То, что совершила Славина, к этому можно относиться по-разному. Ну, был в этом смысл, не было в этом смысла. Но давайте в целом посмотрим на то, что происходит вот с подобными людьми, которые не готовы соглашаться, которые не готовы идти на компромисс, которые делают вот даже такой шаг, который зачастую является последним. И это нам всем пинок. Это публично, это жестко. И для многих, ну, извините, интеллигентов, это ощутимо и, ну, в кавычках, естественно, больно. Так вот, я, как человек цикло, вряд ли готов отказываться от компромисса в жизни вообще. И понимая, что вот этот один из вопросов, который я себе задаю, а что дальше после таких вот событий? Да вообще ничего. И от этого мне становится еще грустнее, больнее и стыднее. Наверное, так.
В данном случае совершенно искренне готов тебе проапонировать, потому что я не вижу никакой причины ни для грусти, ни для стыда. Действительно, чаще всего после таких событий, жестов, ничего кардинально не меняется. Но это выбор конкретного человека, который так поступает, и только и всего. Я не думаю, что когда человек совершает какую-то публичную акцию, он думает о том, что вот я, а потом вот все изменится и что-то так. Нет, он просто как-то делает то, что ему, условно говоря, сердце велит, и делает.
Не знаю, ну, это можно предположить, да, мы до конца ответов-то не узнаем, это понятно, и мы себе такой цели не ставим, но опять же, вот, судя по предыдущей деятельности, судя по тому, что было написано, кстати, вот, касаемо и возможных вариантов, например, публикации год назад, а если я сожгу себя около здания ФСБ, что-то изменится или нет? Вот это разве не вопрос всем нам, в том числе и сейчас? Пусть и с отсрочкой на год, пусть и у другого здания, но я не к тому, что само вот это вот произошедшее несколько по-другому случилось, и после обыска, то есть, опять же, да, вот эта вот история, она, может быть, усиливается такими обстоятельствами, может быть, нет. Да само по себе это, ну, я не знаю, это очень тяжеловесно, и усиливать это как-либо необходимости нет. Ну, просто вот ты говоришь, что это делается по велению сердца, согласен, да, наверное, человек принял решение и сделал это, но не безоглядно, он оглядывается на нас, и вот этот вот взгляд я на себе ощущаю постоянно. Я не могу от этого отделаться, я не могу от этого избавиться.
Ну, вот, Алевтин, ну, потому что и ты точно так же должен поступить, соответственно, что тебе велит сердце, услуга, сейчас это громкие слова, а не так, что вот под действием какого-то немого укора, каких-то вот этих комплексов, груз совести, интеллигентские обязательства, вот они там назвали, а мы вот не смогли, а мы вот обыватели, а мы не вышли на митинг или еще что-то. Человек должен поступать только вот когда он чувствует, что вот он не может иначе. А если он может иначе и не действует, в этом никакой его вины я не вижу. Почему человек не может быть обывателем? Почему он обязательно должен вот болеть душой, гореть там?
Обмен любезностями.
Я не согласен с формулировкой «сыкло» не потому, что, как сказал Сергей Викторович, почему бы и не быть обывателем, а потому что не могут все быть прометеями. Всегда есть локомотивы, которые тянут собой своим действием, своими поступками, своими, ну, всем чем угодно, да, можно сказать даже слово «подвиг». Они тянут, показывают пример, бьются головой об стену, прошибают эту стену и так далее. Но это не значит, что все должны быть этими прометеями. Да, они несут нам огонь, тырят огонь с Олимпа, несут бедным нам сирым людям, показывают, что можно сделать вот так. Они заставляют нас задуматься, они заставляют нас не костенеть, не зацикливаться в каком-то одном мнении, верить какому-то одному источнику информации или там навязанной пропаганде, там, я не знаю, чем угодно. Но это совершенно не значит, что мы тут же должны встать все и сделать то же самое, иначе мы сыкло. Нет, мы не сыкло, мы не обыватели. И в любом случае каждый должен сделать выбор. Либо взять этого человека себе как пример и задуматься лишний раз о том, правду ли нам говорят, правда ли то, что происходит вокруг, или все в матрице мы живем. Либо ничего не делать, просто насрать всем в уши и сказать: да, просто посмотрите, какой очередной дурачок. Это как раз помогает в очередной раз отделить зерно от плевел. И все вот эти вот сейчас терки в социальных сетях как раз и показывают, кто на какой стороне реально. До этого все постили котиков и кофем своим утренним радовались и обсуждали, где они одевают маски, а где не одевают маски. А сейчас четко, вот как мы начинали в одном из первых выпусков, говорили, что мир делится про отравление Навального на таких и таких. Здесь он еще больше раскололся, потому что тема актуальна, тема горяча. Но это не значит, что те, кто не встают и не делают так же, что они сыкло или обыватели. Нет.
Андрюш, тут вот как раз есть нюансики, на которые я обращаю внимание и от которых мне тоже радостнее не становится. Глобально радостнее не становится, не в моменте, а связано это как раз с моментом. И вот когда ты заявляешь, что люди разделяются на два лагеря, кто-то там продолжает постить котиков, а кто-то говорит, это просто невыносимо, это ужасно, это тяжело. И несколько постов на эту тему, например. Да. Я не верю. И вот это глобально. Я не верю, что человечество становится лучше, что мы становимся лучше после подобных событий. И глобально я не верю, получается, в человечество, в нас и в том числе, получается, в себя. Почему? Потому что когда... Ну, я не делаю постов на эту тему. Ну, вот просто это моя позиция принципиальная, если хотите. Я не делаю постов на эту тему. Однако же я вижу, что многие люди, которые со мной друзья в социальных сетях, может быть, и в жизни мы с ними в друзьях, вот именно в друзьях, а не в приятелях даже. Я смотрю на то, что творится в социальных сетях, и вижу, что люди какие-то делают публикации, касающиеся произошедшего. И я понимаю, что они не могут молчать, они делают это заявление. Проходит несколько часов, и я вижу в этой же ленте от этого же друга заявление по поводу путешествия, например, куда-нибудь, которое у него сейчас происходит. Но это тоже в моменте происходит. То есть он узнал, что вот где-то в его родном городе случилась беда, но он-то в путешествии, у него красивая пещера за спиной, он на красивом фоне сфотографирован. Я, ну вот, я понимаю, что тут, наверное, расстраиваться-то не стоит. А я не могу ничего с собой поделать, я расстраиваюсь. И не потому, что он там себя некрасиво повел. Просто это в очередной раз мне показывает, как в зеркало, как в зеркале, то, что, ну, все бессмысленно. Просто человек будет, вот как колумнист сказал, делать так, только когда поймет, что по-другому не может. И все. Но его заставят к этому, подведут к этому, заставят это сделать. Внутренние какие-то причины, а не внешние обстоятельства. Сколько нам не объясняй, что не творится вокруг. Все равно это все, ну, как воспитывает ребенка школа и семья. Школа на столько-то процентов, семья на столько-то. Вот кто меньше, кто больше, непонятно. Так же и с нами, со всеми, с людьми, со взрослыми, с детьми, с престарелыми. Внешние обстоятельства на нас влияют. Есть какой-то накопительный эффект. Наверное, после какого-то определенного момента скажешь, нет, хватит. Я не буду получать там зарплату в конверте. Нет, хватит. Я не буду слушать тебя для того, чтобы там отчетность соблюсти, какие-то уступки в своей работе допускать. Я просто буду выполнять хорошо и качественно свою работу. Какие-то накопительные факторы существуют, в том числе твое несогласие с безобразием, которое творится вокруг. Но вот то, что разово такая сильная, серьезная, мощная история, она, ну, вообще, ну, это как песчинка. Песчинка на пляже, там, капля в океане. Она ничего не способна сделать, а это просто... Это же вот песчинка, это капля, это огромная трагедия, это невероятная судьба. И вот она настолько ничтожна получается. И от этого тоже становится грустно. Ну, то есть вот эти вот мысли, они всегда со мной. И если вы считаете, что мы лучше становимся, ну, мы, ты, Андрюша, ты колумнист, я, мы в целом, как общество, можем стать лучше после подобного, пожалуйста, разберите меня, потому что мне хотелось бы верить, ну, правда, хотелось бы верить в нас во всех и в себя в частности.
Ну, нет, не станем.
Я могу привести пример. Да, он такой слегка попахивает юношеским максимализмом и идеализмом. Но что, например, меня, когда во мне включается вот такой вот максималист, и так далее, что меня, например, в подобных ситуациях начинает подбешивать. Я очень сильно убежден в том, что если, например, человек, который работает в определенной организации, он является ее частью, не просто тупым наемником, он как бы является, как это говорит любая корпоративная культура, мы вместе, мы команда, мы несем коллективную ответственность за то, что делает каждый наш сотрудник. То есть, к примеру, если кто-то в твоей организации облажался, то все сотрудники этой организации коллективно облажались. И коллективно хоть чуть-чуть эту вину должны разделить. И если ты человек честный, а особенно если, например, мы возьмем какие-нибудь серьезные организации, в которых есть такие понятия, как честь мундира, к примеру, которые дают присягу и так далее, они ведь как раз именно этим коллективизмом и подчинены. И если я, например, четко знаю, что человек работает конкретно в этой организации, из которой пришли и сделали обыск у Ирины Славиной, и после этого он пишет посты душещипательные про то, какое это горе, как это все это плохо, меня, как идеалиста, это немножечко подбешивает. Если ты на этой стороне, так возьми и уволься оттуда. Возьми и уволься, это будет поступок, а не пиши посты. Ты виноват также, потому что ты с ними, ты рядом с ними. Вот что говорит во мне внутренний идеалист. Конечно, я понимаю, что там зарплата, пенсия, место ровное, отлично. И не хочется из-за подобных случаев уходить с этой работы. Пенсия в 40 лет, в правоохранительных органах, это прекрасно. Но тогда не пиши, не выпендривайся. Или я не прав?
Да я вообще не об этом, конечно, хотел спросить. Ты только усугубил, не дав мне надежды. Ты ее, мало того, какой-то огонек оставшийся взял, еще и растоптал. Ну, что это за человек?
Видимо, сейчас я еще и твои угли залью. То, что говорил Андрей...
Приятно пример. Себя чувствовать, приятно да. Себя чувствовать в кругу друзей, которые в любой момент готовы... поставят плечо. Вот прямо я сейчас очень хорошо настрою, да, чувствую ваш. Спасибо, товарищ. Ну, так а что, товарищ колумнист?
Потому что, ну, я надеюсь, вы все ее читали, просто немножко забыли эту книгу Льва Гумилева о теории пассионарности. Вот есть пассионарии, которых всегда рождается немного в любом этносе, которые вот, да, они, как Прометей, зажигают огонь в сердцах, рождают новые идеи, еще что-то. Потом есть некоторая часть людей, которые являются ретрансляторами, это и журналисты, и писатели, и прочее, прочее. И есть большая масса людей, которых, ну, можно как угодно называть, обыватели, не обыватели, просто представители данного этноса. Они просто живут. Ходят на работу, рожают детей, и иногда по приказам вышестоящих людей ходят на войну и еще что-то. Но вот от каких-то разовых страшных историй, которые действительно как капля в море, ничего в истории этого народа, какого-то этноса, не меняется. И этнос, согласно теории Льва Гумилева, проходит стадию, когда различные стадии развития, когда сначала много рождается этих пассионариев, и у этого этноса меняется многое в жизни. Потом наступает стадия плато, потом стадия угасания, когда опять не хватает этих пассионариев, и что бы ни происходило, ничего не меняется. Вот и все. И это, ну, как бы он там рассматривал на примере различных государств. Книжку можно полистать, посмотреть. В общем, все убедительно доказано. Трагедии, соответственно, происходили вчера, сегодня, будут происходить. Но все зависит именно, вот, к сожалению, от какого-то критического числа этих трагедий.
От критической массы, да? То есть, ну, если давайте мы правильно поясним, мы никого не хотим обидеть, но критическая масса в обществе должна быть какая-то, да, чтобы что-то случилось. Ты это имеешь в виду? Это касается в том числе и проводников, тот же самый, ну, условно, Данк, там, Прометей, все эти люди, они должны быть, но их общее число должно быть таково, чтобы в какой-то момент они, перейдя на другую сторону доски, дали нам понять, что мы на качелях находимся, и вот сейчас эти качели перевешивают. Таким образом, ты хочешь сказать, происходит обычно.
Так, да, это... их постепенно все больше и больше становится, этих рождается. Они, то есть человек не может, ходил он раньше на работу, а потом вдруг сказал: да я пассионарий, пошел, значит, там революции творить. Нет, эти люди, по мнению автора, они уже изначально рождаются, что называется,
да нет, я
с мотором, который двигает, да, и вот их должно родиться больше, их просто
должно стать больше. Это я понимаю, вот, но... да, я понимаю, о чем ты говоришь, но слушай, вот у меня есть ощущение, что, ну, если так вот не опираться на его теорию и не ждать, скажем так, милости от природы,
да,
а просто попробовать смоделировать свое поведение так, чтобы все эти, ну не все эти, но хотя бы часть этих процессов, о которых ты говоришь, там, интерпретируя или приводя соображения Гумилева, что должно случиться, когда вот эта вот масса станет критичной. Вот чтобы не ждать этого момента, мне кажется, надо просто научиться взаимоуважению. Вот мне кажется, почему-то это первоочередная история, и если взаимоуважение у нас будет, то это в том числе позволит нам стать более смелыми. Почему-то мне думается, что вот эти два фактора, когда сочетаются, это получается отличный рецепт общественного счастья, ну, если можно так сказать. Почему мне так думается? Потому что если мы будем с уважением относиться к своему соседу, который живет сверху или снизу, или даже сбоку, или к тому человеку, который едет с тобой в общественном транспорте рядом, или просто к совершенно незнакомому прохожему, или даже к своему хорошему другу, которого мы не будем там вводить в заблуждение, например, а просто с уважением будем говорить ему правду, если ну, стоит оно того, да, вот это вот отношение твое доброе к человеку. И смелость. Когда ты с уважением и к людям относишься, еще при этом имеешь смелость что-то заявлять, о чем-то говорить, мне кажется, вот это вот сочетание правильное, это как вот капучино, да, бывает хороший, бывает плохой. Вот это вот правильное сочетание, если мы найдем, то тогда это будет рецептом общественного счастья, счастья общества.
Я думаю, это будет не на нашем веку, но это очень зависит от нас.
Ну вот, да.
Потому что нас, наше поколение уже не изменить. У нас еще очень сильны вот эти все совковые традиции общинные, вот этого вот барачного общака. Единственное, что мы можем в этом плане сделать, мы можем объяснить это нашим детям. И чтобы наши дети объясняли это своим детям. И, может быть, тогда, через несколько поколений, мы сможем как-то изменить вот этот вот весь настрой коммунальной квартиры в нормальное общество. Но не при нашем веку точно.
Слушай, ну, я думаю, что, ну, по крайней мере, я, конечно, сейчас, может быть, опять же, слишком там много на себя беру, но вот и подобные истории, как ты сам сказал, они же заставляют нас задуматься. Они заставляют нас стать лучше. Но я надеюсь, что хотя бы в чем-то, хотя бы в каких-то крупицах. И, может быть, ну уж если там не на нашем веку мы заживем в рае на земле, то хотя бы частично социализм, ну, опять же, поймите меня правильно, в кавычках социализм, мы сможем построить хотя бы фрагментарно. Хотя бы фрагментарно. Я еще раз скажу, я не верю, например, в то, что это может произойти завтра или послезавтра. Если, ну, например, если сейчас Навальный вернется в Россию, все скажут, как мы рады, что он, наконец, жив, здоров. И все-таки он не политик номер два, а политик номер один. Прогонят Путина, народ поставит на Навального. Да я более чем уверен, лучше от этого жизнь не станет. Мало того, я не верю, что Навальный лучше Путина. Я вообще не верю, что один сейчас чиновник может стать лучше другого чиновника. Я не верю, что один начальник может стать лучше другого начальника. Вот в этом смысле, ну, после нашего обсуждения, вот сейчас, которое, наверное, уже завершается, мое мнение и моя точка зрения на это не поменялась. Я вот от этого грущу, но, блин, ничего поделать с собой не могу. Мы одинаковые все. Вот все, кто люди в обществе, мы безразличные. Мы без уважения друг к другу относимся. Мы думаем о чем-то, что настолько близко к нашему телу, что это даже, наверное, не рубашка, а вообще исподняя. И это такая грязь, которую мы от кого-то скрываем, даже, может быть, от самых близких своих людей, но думаем в первую очередь о том, как бы это все сохранить при себе. И я ничем не лучше, не отличаюсь в этом смысле. Да, я не какой-то там пророк, Прометей, Данка и так далее. И единственное, я что думаю, что если мы задумываемся о подобных вещах после той истории, которая на днях случилась в Нижнем Новгороде, то, может быть, и на нашем веку мы фрагментарно сможем вокруг себя, хотя бы, может быть, там ближний круг, потихоньку, постепенно, как это говорится, Сергей Викторович, поступательно построить фрагментарный, в кавычках, социализм.
В первую очередь, надо, конечно, начать с себя, со своих близких, и да, построить этот социализм в отдельно взятой квартире или в отдельно взятом этаже. Заниматься своей жизнью. И в этом тоже ничего плохого.
Я думаю, в первую очередь, каждый должен изменить себя самого. Не свое окружение, не семью, а именно себя самого. Я могу привести пример. На днях участвовал в одном массовом забеге. Бегали по лесу, бегали далеко. И встречаются еще такие люди, несмотря на то, что это молодая, здоровая, веселая нация, которая бежит, радуется, занимается спортом. На длинных дистанциях принято получать дополнительное питание. Там специальные энергетические гели там, или еще что-то, и батончики. И я просто бежал и за некоторыми подбирал упаковки этих батончиков, которые они выкидывали прямо в лесу. Эти молодые, юные, счастливые люди, но в них еще вот, видимо, что-то не перестроил, что хотя бы просто можно не мусорить. Можно положить в карман, прибежать на финиш и все это выкинуть в мусорное ведро. Оно уже не весит ничего. И на результат твой в беге вообще никак не повлияет. Зачем выкидывать? Вот пока вот каждый в себе вот это не найдет, вот это вот, как говорила Джоан Стингрей в свое время, не надо мусорить. Хотя бы вот это исправить, и уже все будет не зря.
Обмен любезностями.
Ну, значит, то, что случилось, тоже не зря. Ну, хотелось бы надеяться, что не зря. Ну, просто потому что, правда, как бы, вот честно, как я лично бы не относился к Ирине, к ее человеческой позиции, к ее профессиональной журналистской позиции, это вообще не так важно. Но мне, правда, жалко, что так произошло. И если можно так сказать, единственное, чем я утешаюсь, тем, что надеюсь, что это не напрасно. Ну, ты мне говоришь, что это может быть. Я и тебе верю, и все-таки я надеюсь, что это не бесследно. Спасибо, товарищи, за такой разговор, за то, что все-таки он состоялся, ну и вообще за то, что вы есть. Берегите себя.